Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Члени координаційної ради звернулися до громадян у Білорусі і сусвітньої супольності. Тепер за питання міліціанту можуть посадити на троє суток. Що б сказала дочка зниклого бізнесовця Красовського Олександру Лукашенку, коли б його побачила? Гэта і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинок. Легітимність шостого терміну Лукашенки не признається більшістю білорусів, заявила координаційна рада. Учора ми черговим разом переконалися, що улади не лічать, що у білорусів є право на мирний протест, говориться у заяві про протести у Білорусі після інаугурації Лукашенки, у якій координаційна рада осуджає уживання сили супраць мирних громадянів. Рада закликає всі законні органи виконавчої, законодавчої, судової уладів, органи місцевого самокерування розпочати усі заходи по обороні суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі, забезпечення національної і громадської безпеки, переодолення усіабдимного громадського, соціального і політичного кризису Україні, а так само закликає влада до діалогу, каб не допустити розколу серед білорусів. 23 вересня у розных месцах Беларусі зафіксовано 59 протестовых акций з удзелам каля 5000 чалавек, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ. Згодна з падлікамі ведомства, за парушэнне законодаўства аб масавых мерапрыемствах былі затрыманы 364 чалавекі, з іх у Мінску 252. Европейский звяз лічыць, что инаугурация и новый президентский термин Лукашенки не мають демократичной легитимности. Такую заяву от имя Евразвязу зарабіў высокий представник Евразвязу у галіне замежной политики и безпеки Жузеп Борель. У своей заяве он знову выказывает солидарность с мирными демонстрантами в Беларуси. Цитую. «Мы уражены и крануты мужностью белорусского народу, які протягивая мирные демонстрации за демократию свои основные правы, не глядячи на жорсткие репрессии с боку уладов Беларуси. Мы солидарны с белорусами и цалком подтримливаем их демократичное право обирать своего президента с допомогой новых, свободных и справедливых выборов. Мы подтверждаем наши чекания, что белорусские улады неоткладно устремаются от любых дальнейших репрессий и гвалту, накерованных супраць людей. США, Канада и Британия могут увести санкции супраць белорусских чиновников уже 25 вересня. Про это поведомляет агентство Reuters, посылающееся на анонимные крыницы. Крыницы отзначили, что термин уведения этих индивидуальных санкций супраць особов, отказных за фальсификацию президентских выборов и гвалт у относенных до мирных протестовцев, может быть крыху пересунут из уваги на координацию помеж тремя краинами. «Мы шокованы тем, что побачили. Гвалтом, его жорсткостью и, честно говоря, дерзкостью, с якой оно применяется, на опрос на вачах у журналистов», заявил сегодня министр замежных справ Великобритании Доминик Раб, выступающий у парламенте Великобритании. Норвегия лічыць, что инаугурация Лукашенки не надала ему легитимности. Про это написал у твиттере Эудгун Гальвурсен, державный секретар МЗС Норвегии. Паўсакрэтнай інаўгурацыі не надаюць легітымнасці. Інаўгурацыя Лукашэнкі толькі паглыбляе палітычны крызіс у Беларусі. Міністэрства замежных справ Норвегіі паўтарае заклік да ўладаў устрымацца ад гвалту і весці сур'ёзны дыялог з апазіцыяй. Выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, адзначыў адзін з кіраўнікоў знешнепалітычнага ведомства Норвегіі. Литовский парламент сегодня принял заклик до ураду поширить список белорусских чиновников, яким заборонен уезд у Литву в связи с их дотычностью до фальсификации выборов и до репрессий. 31 жнивня Литва, Латвия и Эстония ввели заборону на уезд на их территорию для 30 белорусских службовых особов. У санкцыйны спіса акрамя Александра Лукашэнкі ўключаны сярод іншых памочнік прэзідэнта ў нацыянальнай бяспецы Віктор Лукашэнка, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сяргіенка, ягоны намеснік Максім Рыжанкова, таксама Вольга Чупрыс і Дмітрый Круты, намеснік кіраўніка справаў прэзідэнта Геннадзь Богдан, кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына і чальцы ЦВК Вадзім Іпатаў, Алена Дмухайла, Светлана Кацуба, Ігар Плышэўскі, Алег Сільжэўскі, Ірына Цэлікавец, кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, з верасня ён прызначаны дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі, кіраўнік камітэту дзяржаўнага кантролю Іван Тэртэль, прызначаны кіраўніком КДБ і старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч. У дакуменце адзначаецца, што ухвалены раней спіс 30 беларускіх службовых асобаў, якім забаронены ўезд у Літву, не з'яўляецца вычарпальным і павінен абнаўляцца. Адвакат Сергей Зікрацкі упэўнены, што справа супраць галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча павінна быць неадкладна спыненая, бо ў яго не было прамога намеру на паклёп. Раніцай 23 верасня ў кватэры Ягора Марціновіча правялі ператрус супрацоўнікі ўправлення ўласнай бяспекі МУС. З кватэры канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, тэлефоны і лічбавыя носьбіты Ягора Марціновіча і ягоныя жонкі, журналісткі Тутбай Адар'і Гуштын. Марціновіча вывезлі з кватэры пасля ператрусу для допыту ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Сёння члены каардынацыйнай рады Павел Латушка і Вольга Кавалькова, якія вымушаны знаходзяцца за мяжой, звярнуліся да грамадзянаў Беларусі і сусветнай супольнасці.
Шановны грамадзяне Беларусі, сегодня утром Александр Лукашенко назначил себя президентом Республики Беларусь. Сделал это в обстановке строжайшей тайны и секретности.
Под охраной ОМОНа в узком кругу всех своих избирателей он принес присягу на Конституции, которую написал сам.
И на которую сам же в очередной раз наплевал. В очередной раз продемонстрировал свою неадекватность.
Белорусы не голосовали за него на выборах. Да и выборами этот фарс назвать сложно.
Александр Лукашенко в очередной раз показал, что ему безразлично мнение народа.
Но есть и позитивная новость. С сегодняшнего дня Александр Лукашенко – простой гражданин Республики Беларусь. Он сам лишил себя всех остатков легитимности. В обществе есть мощный запрос на диалог. Но с нами говорят дубинками ОМОНа из кабины вертолета с автоматом в руках.
Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений незаконной власти, мирные акции на улицах городов.
Мы достойны лучшего будущего. Мы вместе построим Беларусь, которой будем гордиться. Мы поддерживаем всех граждан Беларуси, которые не согласны с инаугурацией Лукашенко, которые будут выходить на мирные акции протеста, объявлять забастовки. Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов. Мы поддерживаем решение белорусов использовать все законные способы протеста по всей стране.
Мы требуем от всех следователей, получивших заявление о совершенных преступлениях в отношении простых граждан, возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование. В случае противодействия вышестоящих руководителей Следственного комитета и прокуратуры пишите рапорты об отставке.
Мы поддерживаем всех спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях.
Мы подтримуем усіх дзеячоў культуры, якія вырашылі не прымаць удзел у публічных мерапрыемствах.
Мы призываем всех честных журналистов, государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное «нет» беззаконию и лжи.
Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси и председателями комиссии Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период. Мы призываем Европейский Союз, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов.
Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.
Мы просим принять на ближайшем заседании Совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима.
Сейчас наступил момент, когда каждый должен ответить на самый главный вопрос.
Кого любишь?
Люблю Беларусь.
И что взаимно?
Заяву координационной рады комментует Винцук Вячорка.
Координационная рада, не глядя на жесткие и вельми жесткие репрессии, это арешты, криминальные справы, депортации, все ж таки дейничая. И дейничая последовательно, как центр генерации политических оценок. Сегодняшняя их заява о правных наступствах так званой инаугурации Лукашенко этому сведчение. Там беспечные, докладные формулировки, связанные и с явным порушением законности и подчас самой инаугурации, и всего, что ей попередничало. Разом с тем, там есть сказ, который выкликал у меня питание. С принесением присяги Александром Лукашенком скасованы все правные подставы его законного и легитимного пятого термина. И вот эти приметники, законный и легитимный пятый термин, они ж, видать, ужиты не выпадково. Авторы заявы, худшей за все, таким чином хотели, напевно, провести контраст помеж Лукашенком, умовно кажучи, позавчорашним и Лукашенком учорашним. Мовляв, да, принесение присяги, и он был цалком легитимным и зарабился был президентом, отповедно белорусским законам. Ну, а потом эта подстава зникла. Але, коли такая была тактичная задума, то, на мою думку, все ж таки этот сказ может быть потрактованы стратегично. Мы ж памятаем, что после выборов 94-го года, это одиные выборы, в яких удельничал Лукашенко, якія, ну, в целом треба признать свободными, справедливыми и прозрыстыми. Усе наступные выборы, усе наступные референдумы отбывалися практично поводле такого самого законодавства и такой самой практики, что и жнивенские выборы 2020 года. Тое самое попереднее голосование, те самые сформованные с представников одного предприемства, подначаленными директору часов комиссии выборчих. Немогчимость для назиральников реально сочить за подликом и фиксацией выников. Так было весь этот час. И не сдарма все эти выборы и все эти референдумы не были признаны ни белорусскими политическими силами демократичными, ни недержавными назиральниками, ни авторитетными международными организациями, АБСЕ, Евразвязь и так далее, как свободные, прозрыстые и справедливые. И коли теперь белорусская политическая структура робит заяву про законность и легитимность пятого термина Лукашенко, ну то, на жаль, тут можно поставить питание, а чи згодная, власне кажучи, координаційная рада с тими ранейшими оценками ранейших выборов и референдумов. И з гэтага выникает вот что. Сярод тих выборов и референдумов были референдумы 95-го и 96-го годов, якія у суме скасовали подел уладов, які гарантовала Конституция 94-го года, скасовала уравноваженный геополитичный курс отвязывания от постсоветской просторы. Ну, может, теперь говорка не только про геополитику, кольки про внутрибелорусское владкование. И невыпадково депутаты легитимных скликаний у парламенту 12 и 13, они беспречно легитимные, признанные всеми международными структурами, яны лечили подзеи, особливо 96-го года, по сути, державным переворотом, який привел до замасования самоуладства президента и полной маргинализации законодавчей и судовой уладов, их полного подначаления вот этой самой одиной галине, якая перетворилась у ствол. И, коли заходит в неконституционности тих референдумов, то питание про вертание Конституции 94-го года решается вельми просто. В Украине обновляется законность, и одним решением выбранного легитимного лидера признается недейным все то, что было учинено у порушения Конституции и законов. У тем лику ободва референдумы 95-го и 96-го годов. Але коли лечить все ж таки законным и легитимным той стан, у яким знаходилася улада Беларуси до учорашнего дня, до 23-го вересня, ну тогда что, тогда треба лечить эти референдумы легитимными? И тогда треба некий специальный референдум, как вернуться до Конституции 94-го года. Коротей кажучи, Максима, той сказ, який я теперь разбираю, был усяго только проявой такой, ну, сегодняшней тактики. Але, по правде, кожная теза у таких документах мае стратегичное вымерение. Я думаю, вокруг этого еще будет отбываться серьезная дискуссия у белорусских демократичных колах.
Гэта было меркаванне Вінцука Вячоркі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Паказальную гісторыю расказала газета «Наша Ніва». Раман Рашэцкі, бацька чацвярых дзяцей, жыве ў Берасці. У гэтыя выбары ён запісаўся ў незалежныя назіральнікі, пасля які многі стаў хадзіць на мірныя пратэсты. І вось за марш на дзень народзіна ў Лукашэнкі, куды Раман выйшаў з белымі тапачкамі, ён атрымаў 15 сутак. Таксама яго ўзялі бел-чырвона-белы сцяг і занеслі яго ў вопіс канфіскаваных рэчаў, сказалі, што пасля вызвалення можна будзе сцяг забраць. 17 верасня Рашэцкі пайшоў у міліцыю. Яму сказалі, што калі ён будзе прыходзіць па сцяг, гэта будзе расцэнена як надакучлівае прыставанне да супрацоўнікаў міліцыі. У той жа дзень ён напісаў скаргу і аднёс яе ў дзяжурную частку, тэлефанаваў пасля, каб даведацца выходны нумар дакумента, але трубку не взяв, і тады 18 верасня ён зноў прыйшоў у міліцыю. Ён стукаўся ў браму, сказаў, што яму трэба даведацца нумар скаргі. Паставы адказаў: «Так, добра, пачакайце», а праз пэўны час выйшаў іншы участковы, запрасіў зайсці ў РАУС і склаў пратакол. У фабуле пратакола так і напісалі: «Надакучліва прыставаў да супрацоўніка міліцыі». І пратрымалі пад вартай трое сутак. Унікальная сітуацыя, якую расказала наша Ніва, канешне, выглядае цяпер нават просты зварот да міліцыянта. Ну, скажам, калі вы прыехалі з Менску ці Віцебску ў Берасці і запыталіся, як знайсці нейкую вуліцу у міліцыянта, ён можа расцаніць гэта як надакучлівае прыставанне да супрацоўніка міліцыі, а вы атрымаеце трое сутак арышту. А зараз выпуск навінаў. Легітымнасць шостага тэрміну Лукашэнкі не прызнаецца большасцю беларусаў, заявіла каардынацыйная рада. Учора мы чарговым разам пераканаліся, што ўлады не лічаць, што ў беларусаў ёсць права на мірны пратэст, гаворыцца ў заяве пра пратэсты ў Беларусі пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, у якой каардынацыйная рада асуджае ўжыванне сілы супраць мірных грамадзянаў. Рада заклікае ўсе законныя органы выканаўчай, заканадаўчай, судовай уладаў, органы мясцовага самакіравання распачаць усе захады па абароне суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, забеспячэнне нацыянальнай і грамадскай бяспекі, пераадолення усеабдымнага грамадскага, сацыяльнага і палітычнага крызісу ў краіне, а таксама заклікае ўлада да дыялогу, каб не дапусціць расколу сярод беларусаў. 23 верасня ў розных месцах Беларусі зафіксавана 59 пратэстовых акцый з удзелам каля 5 тысяч чалавек, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Згодна з падлікамі ведомства, за парушэнне законодавства аб масавых мерапрыемствах былі затрыманы 364 чалавекі, з іх у Менску 252. США, Канада і Брытанія могуць увесці санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў ужо 25 верасня. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters, спасылаючыся на ананімныя крыніцы. Крыніцы адзначылі, што тэрмін увядзення гэтых індывідуальных санкцый супраць асобаў, адказных за фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў і гвалт у адносінах да мірных пратэстоўцаў, можа быць крыху перасунуты з увагі на каардынацыю паміж трыма краінамі. Мы шакаваныя тым, што пабачылі, гвалтам, яго жорсткасцю і, чэсна гаворачы, дзёрзкасцю, з якой яно прымяняецца наўпрост на вачах у журналістаў, заявіў сёння міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дамінік Раб, выступаючы ў парламенце Вялікабрытаніі. Нарвегія лічыць, што інаўгурацыя Лукашэнкі не надала яму легітымнасці. Пра гэта напісаў у твітары Эўдгун Гальвурсен, дзяржаўны сакратар МЗС Нарвегіі. Літоўскі парламент сёння прыняў заклік да ўраду пашырыць спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Літву ў сувязі з іх датычнасцю да фальсіфікацыі выбараў і да рэпрэсіяў. 31 жніўня Літва, Латвія і Эстонія ўвялі забарону на ўезд на іх тэрыторыю для 30 беларускіх службовых асобаў. У дакуменце адзначаецца, што ухвалены раней спіс 30 беларускіх службовых асобаў, якім забаронены ўезд у Літву, не з'яўляецца вычарпальным і павінен абнаўляцца. Адвакат Сергей Зікрацкі упэўнены, што справа супраць галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Ягора Марціновіча павінна быць неадкладна спыненая, бо ў яго не было прамога намеру на паклёп. Раніцай 23 верасня ў кватэры Ягора Марціновіча правялі ператрус супрацоўнікі ўправлення ўласнай бяспекі МУС. З кватэры канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, тэлефоны і лічбавыя носьбіты Ягора Марціновіча і ягоныя жонкі, журналісткі Тутбай Адар'і Гуштын. Марціновіча вывезлі з кватэры пасля ператрусу для допыту ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз прапануем вашай увазе аўдыёверсію маналогаў беларускіх студэнтак пра іх досвед сумаўлення з прадстаўнікамі беларускіх так званых праваахоўных органаў.
А меня задержали 9 сентября 2020 года. Возле станции метро «Малиновка» мы собрались с нашими студентами-медиками в цепь солидарности, это была акция, и мы увидели сотрудников в зеленой форме, ну, я немножко не разбираюсь, там, ОМОН или внутренние войска, не знаю, и их было человек 20. И они нас начали окружать, то есть они встали в цепь и начали нас оттеснять.
Первый раз меня задержали 5 сентября. До этого были просто попытки задержать. Мне удавалось этого избежать. Я почти каждый день выходила, на адреналине бегала. Вот как-то получилось. Задержали меня даже, ну, как бы, не как-то вот в открытую выдернули там из толпы. Нет, на улице пустой, когда я возвращалась домой. Просто подъехал сзади бус и такой, мол, девушки, пройдемте.
Ну, насамрэч, там, где меня затрымали, это, по сути, нават не был марш, это не была массовая акция. У авторок затрымливали женщин на Машерова, моцно. Тогда меня не затрымали, я была про дорогу. И я уже не могла не пойти, и за тих девчат, таких затрымали, и за Машу Колесникову. Але вось менавіта гэтая акцыя на не атрымалася. І мы з мамай вырашылі, што мы тут прагуляемся проста. Ну, не міга, чаму б не прагуляцца. Мы вырашылі, што мы 18:30 сыдзем, і 18:30 нас затрымалі.
І мы з дзевачкамі шлі паследні. Мы всеміром сталі в цэпку і просто направлялись за нашай толпой. А пад'ехаў бус без номеров, пад'ехаў сіні автобус. Ну і всё, і просто к нам падашлі. И сказали, вы задержаны, и у вас нет никаких прав. Незнакомые какие-то кричат, то, что отпустите их, это дети. А в этот момент немножко не соображаешь, единственное, о чем думаешь, нужно позвонить маме, просто сообщить, что нас увозят. Все. Потому что, ну, мне кажется, самое страшное – это пропавшие без вести.
Представьтесь, нет, мы представляться не обязаны. Куда вы нас везете, узнаете. Центральное РУВД оказалось. Ну, то есть мы хотели до них как-то достучаться, а они, мол, такие, у вас мозги промыты. То есть мы считаем, что у них мозги промыты, они считают, что у нас мозги промыты. Постояли полчаса лицом к стене. Ну, как, знаете, такая как должная формальность. Они начали сразу же, я удивилась, чему... То, что они с такими милиционерами все с улыбочками, мол, ну вот, вы будете политзаключенный, вас пожалеют.
Я навод не зрозумела, насамрэч, як нас затрымалі, тому что вось мы прайшліся, мама мяне адразу абдымае, гэта моя дачка, там хто вы, прадстаўцеся, я яе не адпушчу, і так далей. Я разумею, што калі на нас напала некалькі мужчынаў, то трэба спакойненька ўжо ісці, сказала я, хадзем. І нас вось павялі ў мікраўтобус. Калі мы туды селі, там ўжо было некалькі жанчын. Мне не давалі адказаць на тэлефон, які ў мяне ўжо разрываўся, таму што яўна людзі ўбачылі на відэа, што мяне затрымалі. А нам не казалі, куды мы едзем, нам не казалі, чаму мы затрыманыя. Мы толькі чулі па радзе, што жанчыну з рыбёнкам не трогайце, астальных зачышайце.
Первая сразу же это очень настойчивая фраза «выключите телефон». Я сказала «выключите телефон» моментально, и ты им говоришь, что я имею право, чтобы… Да, хорошо, я не буду звонить, уведомите, пожалуйста, адвоката, нанимателя, родителей, кого хотите, уведомите. Сказали, вы фашисты, вы поддерживаете, вы не понимаете, что вы делаете, вами управляют, вы потом все поймете. Неприятная фраза, они сказали то, что… Нам всем, всем девушкам билет в один конец. Уезжайте в другую страну и торгуйте там своим телом. Не надо тут. И я за все свои 21 год, хоть и немного, но я столько оскорблений никогда не слышала, и это были угрозы, что мы вас сейчас изобьем. И вот одного из мужчин, он сказал, то, что у него проблемы с сердцем. Его проигнорировали, а когда он встал, в этот момент зашел мужчина в маске, ну, как мы сейчас говорим, тихарь. И на то, что человек встал и хотел попросить помощи, он просто к нему подлетел, повалил на пол, начал его избивать. Но что меня поразило, что к нему подключились другие сотрудники, у них как будто вот эта нехватка, они хотят бить-бить. И вот они начинают и материть его, и избивать, и в живот бьют, ну и все. И тот уже, когда без сознания почти что остался, они уже отошли. И одна из наших девочек сказала, а как ваше имя, представьтесь. На что она к ней подошли, просто ребром кисти ей зарядили по голове.
Друзья, моя мама больше так жестко отказывала, потому что она отказывалась и за меня, вернее, за меня хвалевалась. Дали мою маме речи и отправили до дверей. Ну, все, уже на выход. Она там поворачивается, там моя дочка, и кажется, сейчас ваша дочь тоже выйдет за вами. Тобок мы особливо навод не разветались с ей, и она вышла. Мы трошку посидели, и нам сказали в камеру. И нас засунули, это так само стакан называется в Раусе, бетонная шерая коробка, там, где вельми холодно, и она вельми маленькая, там, где 2,20 на 2,50, так мы там сидели, вылечивали. На всех человек в этой камеры, или это так можно назвать, нам давали 0,5 воды, одну бутыльку воды из-под крана.
Это было очень забавно вот это все выслушивать, давать показания. У меня флаг был в сумке с собой. На момент задержания на мне его не было. Он был в сумке. Конечно же, мне сказали, вы знаете, что это за символ? Я такая, а вы знаете, что это за символ? И началось вот это, вы поддержите фашизм. Опять же, вы не понимаете, что вы делаете. Это какое-то настойчивое желание убедить, что мы это ради нашего блага делается. И мне была чисто стрессовая ситуация для организма, потому что это все первый раз, и мне вот надо было, я в себе поставила вот установку, не унижаться, не показать свою слабость. То есть я буду как сыч сидеть, смотреть, молчать, но я не скажу вам ни слова, которое как-то будет, ой, извините, как-то ошибочка вышла.
И когда нам сказали собираться, мы думаем, ну все, мы уезжаем, нас сейчас заберут родители там. Парни, и я выходила первая, и открывается дверь, и они говорят, идите во двор. Мы идем во двор, и там бус стоит. Такой коридор создали, и нас окружают. И тут мы понимаем, что мы едем на Окрестино, но куда же еще? Ну и вот в этот вот самый момент было страшно, потому что ты понимаешь, что ты едешь на то место, где избивали, ну, до смерти людей, ну и не очень хочется, естественно, туда попасть. И все, потом на Окрестино нас выпустили, уже повели. Ну, вот это был самый страшный момент, когда мы выстроились к стене, и я думала, что сейчас подойдут и начнут просто лупить всех. Ну, им же все равно, девочки, не девочки, бабушки, дедушки.
Все, и нас засунули 6 человек в 6-местовую камеру на другом поверсе. Мы там убачили хлеб, обрадовались, поели его и легли спать. У меня после этих ложков были синяки. У окрестностей вообще никто до суда на питание на твое никто вообще ничего не отказывает. Могут послать, могут просто не отказать. Мы успели познакомиться с надзирательником, который, как после нам сказала девчина, он есть в черной книге некой, что он, кшталту, больше за всех бил людей 9-го, 10-го, 11-го. Нам он так само там что-то типа грожал пересчитать прыщи на жопе, если захочет. Мы не зразумели, на что ему это хотеть. Но...
Ни один из них не был человечен по отношению к нам, хоть мы единый народ, и они считают, что это мы именно разделили страну на две части, но я всегда боялась, что меня изнасилуют и забьют. Вот прям правда у меня почему-то так отложилось, потому что на протяжении вот того времени, когда мы на Окрестино были, нам все время об этом говорили.
Но вокруг меня, то есть когда я вышла из РУВД и выложила фотографию в Facebook вот эти вот кеды мои, но они были без шнурков, ну, я написала по факту просто, ну, меня задержали. Мне люди начали писать: успокойся, мы тебя соберем на штраф, не волнуйся. Ну, и ты такой: подождите, подождите, а зачем? Я сама, подождите, мне еще даже штраф не выписали. Вот, ну, вот это, то есть я сразу почувствовала, что везде помощь есть, и можно обратиться. То есть тебе не просто помогут словами, тебе действительно тот же штраф кто-то платит.
Нам было складано только до суда. Потому что ты абсолютно не ведаешь, что отбывается. Ты никто. Але коли нам присудили сутки, все были спокойны абсолютно. Никто не засмутился, никто не расчаровался. Мы вельми шмат смеялись. Нас посадили, как мы потратили тыдень своего життя дарма, а мы его протягнули себе на годы смехом.
Не, на самом деле я хочу видеть в людях хорошее. Я вижу, ну, они же такие же люди. То есть мы вместе, может быть, где-то едем в автобусе с ними, в магазин ходим. У них как-то очень все примитивно, как будто вот вкололи вот эту инъекцию политинформации, и ее надо придерживаться.
А родители меня встретили шампанским и борщом. И мне сказали: пока ты не выпьешь это шампанское, не начинай рассказ. Я не знаю, это никак не останавливает. И мы с девочками обсуждали, когда мы сидели в камере. Я говорю: девочки, вы еще будете выходить? На что мне отвечают: так я уже продумываю наряд, в чем идти.
И я догадывалась, что кто-то будет, а мама, может быть, коллега. Але я вышла, и я увидела там столько людей своих, тех, с кем я давно не могла увидеться. Сябровку, которая ранее была моя лучшая сябровка, и мы сейчас полгода, в принципе, не стосовались, и она приехала. Любое деяние выкликает супрадеяние. И зрозумела, что когда посадили одного, за его выйдут 5 человек. Когда дали штраф одному, ему сберут 20 человек штраф.
Остановиться уже нельзя, потому что механизм запущен. Просто сказать: а, ну, ладно, хорошо, вот синяки зажили, вот штраф выплатили, ну, все, вроде можно жить дальше. Нет. Не получится.
А я думаю, а почему мы должны бороться за нашу свободу, за нашу победу, и если все это из одного человека? И я теперь знаю, что когда будет грустно, нужно просто в воскресенье идти в город, заряжаться, хоть я очень надеюсь, что этих воскресений будет все меньше и меньше, потому что потом мы будем просто пить шампанское, и все.
Беларуская служба радио «Свобода» часово аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свобода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Дачка зніклага 21 год таму бізнэсоўца Анатолія Красоўскага, дыетолог і грамадская дзеячка Валерія Красоўская пра будучы суд над замоўнікамі і выканаўцамі злачынства, пра прызнанне былога собраўца Гараўскага і пра тое, чаму лідары апазіцыі і людзі на мірных пратэстах у Беларусі мала згадваюць пра справы зніклых. С Валерией Красовской поговорила Ганна Соус.
От некалькі дзён таму споўніўся 21 год, як няма вашага бацькі. Мы з вамі папярэдня гутарылі, і вы сказалі, што ў вас, на жаль, склалася такое ўражанне, што гэтая дата і сама трагедыя неяк забылася і не гучыць на фоне мірных пратэстаў. Чаму вам так падалося?
Мне так падалося, бо мірныя пратэсты, яны адбываюцца кожны дзень, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі апошняй. І я вижу вельмі много креативних плакатів, постерів, фотоздымков людей, які були, особ, які були катавані за кратами, наприклад, загинулих. Але я амаль не бачу портретів Анатолія Красовського, Віктора Ханчара, Юрія Захаренка і Дмитра Завадського. Так само я не бачу упомінав презентацію прэсе. Ну, яшчэ такі момант, я пакуль што ніводнага слова не пачула ад Светланы Ціханоўскай пра гвалтоўнае знікненне на Беларусі. Я не пачула ніводнага слова ні адводнай асобы, якая дыхавае больш-менш значную ролю, значную палітычную ролю ў апошніх падзеях на Беларусі.
Я спадзяюся, што яны паслухаюць нашу перадачу, ці ім перададуць вашыя словы, і гэта рэакцыя неўзабаве, спадзяюся, можа быць. Но цяпер вялікая колькасць людзей, якія выходзяць на мірныя пратэсты, многія з іх прызнаюцца, што сёлета яны ўпершыню сталі актыўнымі ў грамадскім палітычным жыцці. Ну, многага яны не ведалі ці не хацелі ведаць, это адбывалася па-за іхнім жыццём. Што б вы сказалі ім? Чаму важна памятаць пра справы зніклых і як звязаныя гэтыя знікненні і тое, што 26 гадоў прэзідэнцтва цяпер людзі выходзяць на вуліцы, каб гэта скончылася?
У мяне ёсць адчуванне, што значная частка людзей, якія мірных пратэстоўцаў у апошні час, гэта вельмі маладыя людзі. Яны, напэўна, свядома не перажылі гісторыю гвалтоўных знікненняў на Беларусі. Яны не памятаюць, ці яны нават увогуле не ведаюць. Я магу гэта зразумець. Але глядзіце, што атрымліваецца. Па-першае, Лукашэнка фізічна ліквідаваў сваіх палітычных апанентаў. Першым быў Геннадзь Карпенка, які загінуў вельмі дзіўнай смерцю. Потым быў Юрый Захаренка, які знік бесследна. Юрий Захаренко был министром внутренних справов, то есть это не был некий неведомый человек, это был человек, тварь якого ведал, мне здаётся, каждый беларусь больше-меньше, бо он был завсёды, тварь был башни каждый день за экраном телевизоров, за экраном медиа. Потом был Виктор Ханчар, вельми амбициозный, харизматичный политик, який так само был вельми ведомой персоной. И они изникли, после этого некий час не было серьезных оппонентов для Лукашенко. Потом он перекроил конституцию и законодательство таким чином, что он безлимитно может оставаться во владе. После этого кожныя прэзідэнцкія выбары былі сфальсіфікаваныя, і фальсіфікацыі былі нават не дыскрэтныя, нават не нейкія тонкія. Яны былі на віду. Кожны раз былі мірныя пратэсты, але кожны раз яны былі вельмі гвалтоўна
разагнаныя, можна сказаць так.
І тыя, хто тыя асобы, хто супрацьстаяў Лукашэнку, хто хацеў стаць прэзідэнтам, тыя асобы былі, аказаліся за кратамі, дзе правялі розныя тэрміны, і гэтыя асобы больш не мелі палітычных амбіцыяў, бо за кратамі з імі здарыліся жудасныя рэчы, аб якіх яны нават большасць іх не хочуць казаць. Уся ўлада Лукашэнкі, яна пабудавана на гвалце. І калі мы будзем кожны раз забываць імёны тых, хто знайшоў у сябе моц супрацьстаяць, хто віддав своє життя, своє здоров'я, свою кар'єру для нас, за нас усіх, нічого не зміниться у Білорусі. Коли ми будемо забувати імена наших героїв, то світлої будучині у нас бути не може, бо історія повторюється кожен раз.
Валера, не так давно, при конце 19-го года, был боец СОБРа Юрий Гараускі, розповів у німецькій хвалі про обставини зникнення і забойства Захаренки, Гончара, Красовського. Ви тоді не захотіли на той момент коментувати гэтае признання, бо гэта було для вашої сім'ї вельмі балюча. Давайте зробимо гэта цяпер.
І цяпер гэта натуральна вельмі балюча. І я не думаю, що я та персона, яка може з професійно коментувати його виказування, бо я не юрист, я не слідчий. Я увогалі в житті маю таку позицію, що чоловік, коли він у нормальному психічному стані, він завжди каже правду. Тому я так само і в цьому випадку заходжу з того, що він каже правду. Увогуле ён розказує те, що ми вже ведали у агульних рисах, ту жудасну історію, яку ми ведали, менавіта, що мой батько, так само Віктор Ганчар і Юрій Захаренко, яны былі выкрадзены і забітыя у той же день, у ту ж ноч. Але ён дадае яшчэ некалькі дэталяў, якія мусяць быць правераныя, але не мною, ці маёй сям'ёй, але незалежнымі следчымі.
Алена Захаренка, дачка Юрыя Захаренкі, ёй было вельмі цяжка, але яна сустрэлася з Гараўскім, як яна казала ў інтэрв'ю «Свабодзе», ён прайшоў праз мой дэтэктар хлусні, яна з ім пагаварыла, паглядзела ў ягоны вочы, ёй было вельмі цяжка гэта. Ці вы хацелі б пагаварыць з гэтым чалавекам?
Не, асабіста я не хацела пагаварыць з гэтым чалавекам, але я б вельмі хацела натуральна, чтобы ён, а таксама усе астатнія байцы СОБРа і усе датычныя да гвалтоўных знікненняў Віктора Ганчара, Анатолія Красовскага, Юрія Захаренкі і Дмітра Заваскага, каб яны далі свае паказанні ў кантэксце незалежнага расследавання.
Таталіна Захаренка казала ў інтэрв'ю, што от всё её жыццё з таго моманту, з траўня 99-го года, было зламанае, паламанае і няшчаснае, і дагэтуль яна не адчувае сябе сваёй той краіне, дзе яна знаходзіцца. Яе жыццё склалася не так, як яна хацела. Ну і вось гэта всё паламала яе жыццё. Як склаўся ваш лёс пасля 16 верасня 99-го году? Ці гэтая рана такая ж балючая, як тады была? Вы таксама за мяжой, як і Алена Захаренка, так, але выглядае, што ваш асабісты лёс больш шчасліва склаўся, чым яе, але там не менш.
Вельмі зразумею пачуцці Захаренкі, вельмі спачуваю ей натуральна. Мой асабісты лёс першыя 10 год пасля знікнення майго бацькі былі вельмі цяжкімі. Я жыла ў цемры. І толькі праз 10 год я зразумела, што калі што я знаходжуся ў пазіцыі і калі я з яе не выйду, то ніяк не будзе. Мне вельмі шкада, што гэта адбылося праз 10 год і што 10 год маёй маладосці былі вельмі цяжкімі. З іншага боку, я вельмі рада, што гэта трансфармацыя са мной адбылася. На дадзены момент маё жыццё вельмі добра ўладкаванае. У мяне цудоўны муж, маленькая дачка. Гэта неістотная крыніца шчасця. У мяне любімая праца, я здарова. Усё, што я магу пажадаць, акрамя таго, што я не ведаю, што адбылося з маім бацькам, усё астатняе вельмі добра ў маім жыцці. І я адчуваю кожны дзень неатручаныя болем моманты шчасця. Боль застаецца, я навучылася з ім жыць. Але ў маім жыцці вельмі шмат светлых імгненняў. Я спадзяюся для Алены Закарама, што надыдзе момант, калі яна зможа перабароць яе боль таксама.
Я думаю, што калі будзе расследаванне незалежнае, незалежны суд, то гэты боль, ну не тое, што прытушыць, але прынамсі будзе адчуванне, што справядлівасць можа быць дасягнутая, так?
Так, бо натуральна ёсць пачуццё несправядлівасці і вельмі самае, мабыць, страшнае пачуццё свядомасці. Бо мы ведаем прыкладна, што адбылося з маім бацькам, мы ведаем, што ён быў забіты, але мы не ведаем, дзе знаходзіцца яго цела. Мы не можам яго пахаваць, мы не можам з ім развітацца. І гэта немагчымасць паставіць кропку, гэта тое, што не дае рухацца далей у жыцці.
Калісьці Алег Алкаеў, які ў свой час кіраваў следчым ізалятарам на Валадарцы, дзе якраз і прыводзіліся ў выкананне, ці супрацоўнікамі якога прыводзіліся ў выкананне смяротныя прысуды афіцыйныя, ну і ён казаў пра тое, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, ён ведае каля 30 чалавек, якія стануць у чарзе, каб даць паказанні ў справе зніклых. Які ваш прагноз, ці з'явяцца новыя, так умоўна кажучы, Юрый Гараўскі ў гэтай справе бліжэйшым часам, асабліва на фоне пратэстаў, на фоне зменаў, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі?
Я не ведаю, мне цяжка рабіць такія прагнозы. Я спадзяюся на тое, што ўсе байцы СОБРа і астатнія датычныя да гвалтоўных дадуць шчырае паказанне. І што на аснове гэтых паказанняў пабудуецца канкрэтная карціна таго, што адбылося, і мы даведаемся праўду.
Вашу дачку завуць Анатолія, так?
Колькі... Так, маё імя.
А колькі ёй цяпер гадоў?
Паўтары гады.
Ну, яна яшчэ, канешне, не разумее, але што вы ёй раскажаце пра дзеда?
Пакуль што не ведаю, натуральна я ёй раскажу праўду. Бо я лічу, што заўсёды ў жыцці мы павінны казаць праўду. Пакуль не ведаю, якімі словамі я гэта схаджу, у якім кантэксце, але натуральна я гэта зраблю ў зручны момант.
Вы казалі пра тое, што вы не ведаеце, дзе знаходзіцца цела бацькі, але ёсць такая сімвалічная магіла ў нідэрландскім Эйтховене, дзе вы заснавалі ўжо шмат гадоў такую акцыю памяці зніклых. Сёлета яна прайшла з удзелам, як заўсёды, мясцовых уладаў, праваабаронцаў, творцаў, было вельмі шмат людзей. І вось гэтае месца памяці, ну не тое, што магіла, але месца памяці, гэтыя чатыры дрэвы пасаджаныя ў гэтым горадзе, што яны для вас азначаюць? Як часта вы бываеце там?
Я там бываю кожны год 16 верасня, іногда атрымліваецца часцей, але ва ўсялякім выпадку 16 верасня. Асабіста для мяне гэта вельмі важнае месца, бо, як вы сказалі, у Анатолія Красовскага няма магілы, няма месца спакою, і для мяне гэтыя чатыры дрэвы, адно з якіх сімвалізуе майго бацьку, гэта месца, якое сімвалізуе яго для мяне, месца, дзе ён нашоў спакой. Спадзяюся, што у Беларусі, калі з'явіцца сходнае месца, спакою для Юрыя Захарнікі, Віктара Ганчара, Анатолія Красовскага і Дмітра Завадскага. Па-другое, я вельмі ўдзячная, што 16 верасня я больш не адна. Гэта самы цяжкі дзень у маім жыцці, і прысутнасць іншых неабыякавых людзей робіць гэты дзень крыху менш цяжкім. З 2008 году калі мы пачалі цырымонію памяці ў Эйтховене, у гэты дзень я акружана неабыяковыми людьми, которые вельми спешивают. Яны принимали эту инициативу разом со мной, как представники неких громадских организаций. Але тягом часу мы стали сапраўднымі сябрамі, и яны приезжают не ад імён своих организаций, а як мои сябры, як неабыяковые люди. Цікаво, что амаль никто из них не был в Менску. Але яны спочивают больше, чем некоторые мои соотчинники.
Валера, я ведаю, что вы и іншыя родные зніклых вельмі шмат зрабілі, каб справа зніклых расследаваная была на міжнародным узроўні, на вельмі высокім узроўні. Ці ёсць у вас уяўленне, вот, калі ў Беларусі зменіцца ўлада, як павінна пачацца працэдура прыцягвання да адказнасці і суд над вінаватымі, над замоўнікамі, над выканаўцамі, вот, тыя, хто вінаваты ў гібелі вашага бацькі, Ганчара, Захаранкі, Завадскага, як гэта мае адбыцца? Якая мусіць быць працэдура?
Я не юрист, таму я не магу вам даць вельмі дакладнага адказу, але я разумею, гэта вельмі тонкія справы, справы, якія былі злачынствы, якія адбыліся 20-21 год тому назад, вельмі даўно. Гэта вельмі важная справа ў гісторыі Беларусі і ўвогуле. Таму я думаю, што павінна быць арганізавана нейкая шырокая ініцыятыўная група, якая ініцыюе незалежнае расследаванне. Максима повинен быть некий трибунал, некая вельми досконалая незалежная церковь.
В Беларуси эти международные, то у Голландии находитесь, там великий досвид международных судов у таких подобных справах.
Это так, але, на жаль, Беларусь с момента Другой Сусветной войны не подписала ни одного международного договора, які б зрабіў Максімам прывесці яе, як краіну, да адказнасці. Тобто увогуле ніякіх міжнародных механізмаў няма. Адзін міжнародны механізм, да якога мы звернуліся ў свой час, я і моя маці, гэта камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. З дапамогай галянскай адвакацкай канторы мы звернуліся у гэты камітэт, і справа майго бацькі разглядалася на працягу 4 год, і ў 2012 годзе было рашэнне, якое, у прынцыпе, пацвердзіла тое, што мы з'яўляемся ахвярамі, і што краіна Беларусь повинна провести незалежное расследование, повинна выдать компенсацию потерпелым и так далее. Але Беларусь с того часу, как Лукашенко находится не в ладе, не выконала ни водной рекомендации Комитета по правах человека. Тем не менее, это вельми важное решение, бо, как я сказала, это один институт, до якого мы можем звернуться на международном узровне. И коли улада в Беларуси поменяется, новая улада, я сподеюсь, выконает решение этой установы. И от поверности с решением будут проведены
все судовые процедуры. Валера, якое пакаранне, як вы мяркуеце, мае быць для тых, хто гэта замовіў, тых, хто гэта зрабіў?
Я думаю, што вінаватых будзе вельмі шмат, бо у резолюцыі, у вельмі вядомай резолюцыі парламенцкай асамблеі Савету Еўропы, якая была прынята ў 2004 годзе, якая асноўвалася на расследаванні парламентской ассамблеи, и расследование выявило 4 подозреваемых: Шейман, Наумов, Павличенко и Сиваков. И это вельми важные фигуры, але я думаю, что виноватых будет больше, бо были бойцы СОБРа, якія брали в выкрадывание повинен получить карание, якое он заслуживает. Я сподіваюся, что к тому часу смертного покарания у Беларуси уже не будет. Но пожизненное покарание останется натуральным. И я лечу, что головные замовщики не отримают пожизненное покарание.
Это маловероятно, конечно, але, ну, как вы имели максимальную встречу с Лукашенко, что бы вы ему сказали?
Мне нечего сказать к этой особе, и он недостойный.
Я так разумею, вы глядите теперь эти кадры из Менских улиц, бачите и плакаты, на яких покуль нема таких надписов, где Захаренко, где Красовский, где Гончар, где Завадский. Але тем не менее, что бы вы сказали людям на Менских улицах, людям, которые прошли про скраты, родным людей, которые загинули в часе протестов, и лёс их так само неведомый, докладно, как и лёс вашего батьки. Что бы вы им сказали?
Мои спешивания родным загинулых, який слов, значит, больно момент. На жаль, я сподіваюся только, что им крышечку легче от того, что имена их родных, которые загинули, они кучать каждый год, каждый день покуль что у Беларуси. Я сподіваюся, что их имена не забудутся, и что в этом они знайдут некое облегчение. Я сподіваюся, что улада виде, якая я на зараз існує, диктаторский режим, что он хутко рухне, и что родные зниклых отримают информацию, докладную информацию о том, что миновито отбылось. Что дотычется людьми за кратами, я бы им хотела сказать, тримайтесь и не поддавайтесь негативным думкам, которые натурально з'являються, коли ти знаходишся в таких нечеловічих умовах. Мирним демонстрантам протягуйте, але думайте максимально про свою небезпечність. Що мене турбує, це не тільки, по-перше, гвалт, здекування над демонстрантами, гвалт, який відбувається за кратами, катаванні. Это вельми страшно. Мы вельми, вельми шмат позитивной информации. И натурально я на повинна быть то, что мы бачим на улицах Менску и інших белорусских городов. Это такого мы николи не бачили с моменту развала Советского Союза. Это вельми, вельми особно. Але, на мой погляд, недостатково информации об тем, что отбывается за кратами, например. Бо каждое катавание – это сломанное життё, это сломанная психология. Ты повинен быть вельми вытраманным психологично человеком, как раз это переступить и протягивать жить далей у добром настрое. Я боюсь за людей, которые выходят на улицы. Я не должна быть осторожными. Каждый день люди оказываются за кратами. И это же ненормально, что уже за кратами побывало больше, как 7-8 тысяч человек.
12 тысяч уже называется лишь, когда передвыборчий процесс брать под увагу.
И еще такий момент, я бачу вельми мало людей у ахоўных масках. По всем миру зараз идет другая хваля коронавирусу. Это вельми страшная ситуация. У Беларуси ситуация и так была вельми складаная, потому что громадяне не получали докладной информации, не получали объективная информация о том, что отбывается в Беларуси в этом аспекте. И вельми мало демонстрантов, амаль никто не носит маски. Я вельми боюсь, что люди почнут, когда уже это не отбывается, массово хвореть. Это так само вельми страшно сучасных умовах у Беларусі.
Дзякуй вялікі за тое, што пагадзіліся пагаварыць. Гэта была Валерыя Красоўская, дачка зніклага 21 год таму Анатоля Красоўскага, якая спадзяецца, што справядлівае расследаванне і справядлівы суд будзе. Дзякуй вам вялікі.
З Валерыяй Красоўскай па відэасувязі з Амстэрдаму пагаварыла Ганна Соус.